Жареный петух — птица мудрости. Нет такой плохой ситуации, которая не могла бы стать еще хуже. Расширение закона Мерфи, сделанное Гаттузо. В мифологическом словаре можно найти описание мифологических птиц — Сирина, Алконоста и Гамаюна. Им приписываются разные качества. В частности, считается, что Сирин — птица мудрости. Может быть, так оно и было в незапамятные времена. Но потом все изменилось. В последние века нашей истории, в течение примерно так лет тысячи, птицей мудрости на Руси был жареный петух. Именно он олицетворяет мудрость русского народа. Иногда действие его описывается иносказательно. «Гром не грянет, мужик не перекрестится». А что именуется громом? Это он, мощный и точный клевок жареного петуха. Или вот это «нужда научит пироги печь». Это точно, научит. Под нуждой тут имеется в виду тоже он, жареный петух. Однажды при обсуждении какого-то только что случившегося события, для нас совершенно несущественно какого, один мыслитель изрек: «Россия вступила в войну, будучи к ней не готова». На что его собеседник, человек, видимо, более широкого и практического ума, возразил: «А к чему Россия вообще когда-либо была готова?» Вопрос еще шире. Россия бывает не готова к крутому повороту истории, потому что ее политики и народ не думают о ходе истории. Но ведь не только об истории не думают. Перечень научных дисциплин и целых наук, о которых никто не думает, весьма обширен. Никто не думает о климатологии, метеорологии, теплотехнике, географии, биологии, геополитике, экономике, науке управления и так далее, и тому подобное. А что получается в итоге? Как? Каким чудом наш народ все-таки выжил и построил такое государство, равного которому не было и даже сейчас нет? Как победил всех претендентов на мировое господство? Как приобрел наследство Чингисхана? Ответ один. Чудес не бывает, и помог нам вполне реальный жареный петух. Как наше государство смогло собраться с силами в 1943 году, когда мы уступали Соединенной Западно-Центральной Европе по населению вдвое, а по промышленности вчетверо? Да, конечно, был Сталин, кто спорит, но в 1941-то тоже был Сталин. Чего же не хватало? А жареного петуха? Разве могло тут обойтись без вмешательства его, родимого? Как после долгой свары боярских клик, которые между собой-то воевали польскими и шведскими войсками, расплачиваясь русскими землями, когда вся Россия превратилась в пепелище, как же все-таки народ сплотился вокруг новой династии? Как после этого на несколько сот лет выключили Польшу, а потом и Швецию из европейской истории? Вспомним-ка поподробнее, к чему Россия пришла в результате Годуновской оттепели. Цитата. «А в Кремле при свете зарева бодрствовали и рассуждали вожди их, ляхов, что делать. Там еще находилось мнимое правительство российское с знатнейшими сановниками, воинскими и гражданскими. Ужасаясь мысли желать победы иноплеменникам, дымящимся кровью москвитян, но малодушно боясь и мести своего народа или не веря успеху восстания, Мстиславский и другие легкоумные вельможи, упорные в верности к Владиславу, были в изумлении и бездействии. Тем ревнеснее действовали изменники ожесточенные, прервав навеки связь с Отечеством, заслужив его ненависть и клятву церковную, пылая адскую злобою и жаждою губительства, Они сидели всей ночной думе ляхов и советовали им разрушить Москву для их спасения. До самой ночи уже, беспрепятственно губив огнем столицу, ляхи с гордостью победителей возвратились в Китай и Кремль любоваться зрелищем ими произведенным, бурным пламенным морем, которое, разливаясь вокруг их, обещало им безопасность, как они думали, не заботясь о дальнейших вековых следствиях такого дела и презирая месть россиян. Наконец везде утихло пламя, ибо все сделалось пеплом, среди коего возвышались только черные стены, церкви и погреба каменные. Сия громада золы в окружности на 20 верст или более курилась еще несколько дней, так что ляхи в Китае и Кремле, дыша смрадом, жили, как в тумане, но ликовали, грабили казну царскую, взяли всю утварь наших древних венценосцев, их короны, жезлы, сосуды, одежды богатые, сдирали с икон оклады, пили из бочек венгерское и мальвазию. А россияне, их клевреты гнусные или невольники малодушные, праздновали в Кремле светлое воскресенье и молились за царя Владислава с иерархом, достойным такой паствы. История государства российского, книга 7, Николай Михайлович Карамзин. Конец цитаты. Да... Крепко тогда, в 1612 году, клюнул россиян жареный петух. Надолго после этого ума хватило. Во все летописи, да и в память народа навечно внесли не только имена героев Липунова, Палицына, Пожарского, но и перечислили поименно легкоумных вельмож, малодушных невольников и гнусных воров и изменников, как проклятого Салтыкова. Но любой запас, даже народной мудрости, кончается. Нужен новый. Если не думать головой, то приносит его он. Он — спаситель нашего государства. Что же вызвало сейчас, на рубеже тысячелетий, новое явление жареного петуха? Как он узнал, что требуется его вмешательство? Вызвали его слова «конкурентоспособность» и «твердая валюта». «Посмотрите в вышину! Вон он кружит над нами на своих мощных, отливающих бронзой крыльях. Его круги все ниже, ниже. Спросим его, что же ты вьешься, жареный петух?» И почему, к тому же, с восточной стороны? «Азия тут ни при чем», — с клёкотом ответит он, «а потому с восточной, что повернута Русь лицом на запад. Так откуда же мне заход делать? Знаете, каков мой обычай?» Увы, знаем. «Хорошо клюнет». Москва. 1996, 1999, 2000 годы.